Штоф Майхнер, Радіо Свобода.
Здравствуйте, это дневное шоу на радио Крым Реали. С понедельника по пятницу с 14.00 по крымскому времени мы всегда работаем для вас в прямом эфире. Елена Римовская и Сергей Макрушин расскажут вам сегодня о таких темах.
Университеты в Крыму переходят на дистанционное образование из-за коронавируса.
Годовщина так называемого референдума в Крыму 6 лет спустя.
Украина закрывает границы. Коснется ли это административной границы с Крымом?
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работают Елена Римовская и Сергей Макрушин.
Напомним, что вы можете нас слушать на 105,9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Мы работаем в прямом эфире, и у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905 – это номер телефона для жителей материковой Украины. Ну и пишите нам под трансляцией на YouTube-канале «Крым Реалии». Вы можете там нас не только смотреть, не только слушать, но и смотреть.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
С 16 марта прекращается въезд на территорию Украины для иностранцев в связи с распространением коронавируса в мире. Консульские зарубежные учреждения временно прекращают введение приема граждан и выдачу виз. С 17 марта Украина временно закрывает международное регулярное пассажирское сообщение. Временные пункты пропуска на админгранице Крыма с Херсонской областью работают в штатном режиме. Украинские пограничники меряют температуру всех граждан, которые направляются на материковую часть Украины. Украины, сообщили в Госпогранслужбе. Комментарий первого заместителя председателя Госпогранслужбы Владимира Никифоренко.
Усіх громадян України ми запрошуємо повернутися додому і наголошуємо на особистій відповідальності. Якщо хтось або був у відповідних регіонах, або відчуває, що є певні ризики, то рекомендуємо самоізолюватися по прибуттю до України. Усіх іноземців ми будемо випускати за межі нашої держави встановленим порядком.
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что для борьбы с распространением коронавируса нужно закрыть торгово-развлекательные центры, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, запретить собрание людей в группах более 10 человек. Эти меры с 17 марта вводятся в столице Украины, Киеве. С 16 марта такие ограничительные меры ввели во Львове, Одессе, Ивано-Франковске.
Ранее, 15 марта, Украина эвакуировала 123 украинца из Италии. Для них был организован спецборд после того, как людей не пустили в Словению из-за закрытия границ. Как сообщили в Минздраве, на борт самолета были допущены только здоровые люди, которые прошли тщательную проверку на наличие коронавирусной инфекции.
В Минздраве Украины заявили, что вместе с соцсетью Facebook запускает сервис мгновенного информирования о ситуации с коронавирусом в Украине. В ленте новостей будут автоматически появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверностью верной информации.
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Ее возглавит мэр Москвы Сергей Собянин.
По последним данным, всего в соседней России было зарегистрировано 63 случая так называемого COVID-19, то есть нового типа коронавируса. Из них 60 больных россияне, один итальянец и двое граждан Китая.
Аэрофлот сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов. В их число вошли Франкфурт, Барселона, Прага и Осло. Также под ограничения попали перелеты в города Узбекистана. Почти все рейсы будут приостановлены до 30 апреля. Сообщается, что правительство России решило закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей.
Российский аналитический центр Bittrex24 опубликовал результаты исследования, согласно которым почти половина компаний в России, 42%, готовы перейти на удаленную работу из-за угрозы распространения коронавируса. Отмечается, что еще еще 28% опрошенных готовы перевести до половины своего штата сотрудников на удаленную работу, 10% готовы перевести треть штата, а 20% работодателей не готовы совсем переходить на дистанционную работу.
С 16 марта в Крымском федеральном университете имени Вернадского в Симферополе вводится режим дистанционного обучения в связи с пандемией коронавируса. Как рассказал информагентству «Крыминформ», исполняющий обязанности ректора университета Андрей Фалалеев, в общежитиях усилены меры профилактики распространения вирусов, дополнительно устанавливают диспенсеры для дезинфекции рук, а также поточные стерилизаторы воздуха. Кроме того, постоянно ведется работа по контролю самочувствия студентов.
Сообщается, что на дистанционное обучение перешел также Севастопольский университет. Тем временем в Крыму выпустили рекомендации для тех, кто прибыл из стран, где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора в Крыму.
В этих рекомендациях говорится, что в случае подозрения на коронавирус необходимо связаться с медработниками, позвонить самостоятельно в поликлинику по месту жительства по телефону и предоставить сведения о состоянии здоровья, ограничить круг общения, не посещать массовые мероприятия и объекты с большим скоплением людей. Также рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при общении с другими людьми. Маску необходимо менять каждые 2-3 часа. Рекомендуется соблюдать гигиену рук, использовать антисептические средства, а также соблюдать респираторный этикет при чихании или кашле.
На полуострове обсуждают и последствия коронавируса для туристического сезона. Крымские ательеры опровергли информацию о массовых отменах бронирования из-за коронавируса, которая появилась накануне в анонимном телеграм-канале. Гендиректор курортного комплекса «Алые паруса» Феодосия Анна Нерозина назвала эту информацию ложной, а распространение подобной информации раскачкой ситуации оппозиции. «Мы на прошлой неделе пытались прогнозировать, как коронавирус может повлиять на туристический сезон в Крыму, потому что цитировали заявление подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, который считает, что те российские туристы, которые не поедут в Азию, могут поехать в Крым. Вот это мы на прошлой неделе обсуждали, вы можете этот эфир найти у нас на YouTube-канале «Крым Реалии».
В Соединенных Штатах сегодня начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на представителя американского правительства. Испытания финансируются национальными институтами здравоохранения США и пройдут в исследовательском центре в Сиэтле.
Испытания начнутся с 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Цель тестирования в том, чтобы убедиться, что вакцины не имеют серьезных побочных эффектов, и проверить, после чего можно будет приступить к более широким испытаниям.
В апреле также возможно начало клинических испытаний антикоронавирусной вакцины, разработанной американской компанией в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-Сити.
Над созданием вакцины против коронавирусной инфекции работают десятки исследовательских организаций по всему миру. Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что первая вакцина от вируса может появиться не ранее, чем через 1,5 года. Однако в конце февраля посол Китая в России сообщил прессе, что вакцина против коронавируса уже создана, но ей нужны дополнительные проверки.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Российские ученые, писатели, журналисты и юристы подписали открытое письмо, в котором назвали противоправной, политически и этически неприемлемой поправку к Конституции, обнуляющую президентские сроки Владимира Путина. Текст письма опубликовало «Эхо Москвы». По их мнению, поправки принимаются с грубым нарушением определенной Конституции процедуры и расценивают это как, цитата, «антиконституционный переворот».
Письмо подписали 357 человек, среди них ученые, адвокаты, юристы, журналисты, писатели, общественники и деятели культуры. Они призвали всех неравнодушных граждан, политических, общественных деятелей предпринять все возможные усилия для, цитирую, «возвращения ситуации к законности и конституционному порядку».
14 марта Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Теперь его должен проверить Конституционный суд. Общероссийское голосование запланировано на 22 апреля. Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила после принятия поправок обнулить президентские сроки Владимира Путина. Пресс-секретарь президента позже заявил, что исключение делается только для действующего президента и носит разовый характер, а норма об ограничении сроков останется в Конституции.
На южном берегу Крыма горит Ялтинский горно-лесной заповедник. Как сообщили в российской МЧС по Крыму, к 7 утра пожар удалось локализировать. Площадь возгорания почти полгектара.
По информации ведомства, около 4 утра поступило сообщение о возгорании сухой растительности в урочище Учкош. По прибытии к месту было установлено, что горит лесная подстилка и трава на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника Гурзуфского лесничества.
Угрозы распространения пожара в сторону населенных пункта нет. Для ликвидации возгорания проложены рукавные линии, применяются ранцевые опрыскиватели и хлопушки. Об этом сказано в сообщении российского МЧС по Крыму.
В Крыму обеспокоены гибелью дельфинов. Больше всего ученых тревожит ситуация под Севастополем, где дельфины погибают по вине рыболовов. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал руководитель Центра изучения спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасия Коростелева.
Самая-самая большая проблема вообще у нас на Черном море – это рыболов. Особенно то, которое затрагивает вылов камбалы, кракана и капра. Обычно это приходится вот на весеннее время, там, где-то с марта по июль, у нас самые пиковые месяцы, потому что вот именно в это же время расставляются эти сети, которые для дельфинов наиболее опасны, и вот особенно это затрагивает Азовку.
За неполные 4 года центр зафиксировал более 2000 случаев выбросов дельфинов на берег. Чаще всего это очень больные либо травмированные животные. Главная причина травм – прибрежная рыболовецкая деятельность, как легальная, так и браконьерская.
По словам специалиста, именно под Севастополем очень активно ведется рыболовство не только браконьерскими, но и легальными сетями. При этом проблема сохранения дельфинов на Черноморском побережье очень серьезная, поскольку здесь обитают краснокнижные виды, охраняемые различными соглашениями, в том числе и на международном уровне.
В этом году 58 сотрудников Красноперекопского трубного завода 2 месяца не получали зарплату. Об этом утверждают в российской прокуратуре Крыма. Но по данным ведомства, общая сумма задолженности составила более 1 000 000 рублей. При этом в ведомстве отметили, что на данный момент задолженность полностью погашена, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Ранее исполняющий обязанности начальника российского следкома в Крыму Владимир Терентьев заявил, что в Крыму в 2019 году руководители различных предприятий задолжали работникам 76 миллионов рублей зарплаты.
В феврале российская прокуратура заявила, что в Крыму и Севастополе в прошлом году погасили долги по зарплате на почти 300 миллионов российских рублей.
В ноябре 2019 года работникам фирмы «Крымспецстрой», которая на аннексированном России полуострове занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей, задолжали почти 30 миллионов рублей зарплаты.
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
Пятый президент Украины Петр Порошенко сделал заявление в годовщину проведения России 6 лет назад непризнанного миром так называемого референдума на территории Крыма, после чего произошла российская аннексия украинского полуострова.
Я процитирую Петра Порошенко. «Глубоко благодарен всем нашим международным партнерам за несокрушимую позицию непризнания незаконной аннексии Крыма, противодействия ползучей оккупации акватории Черного и Азовского морей и твердую поддержку украинской борьбы за восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Наша борьба продолжается. Крым – это Украина».
Напомним, 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым, якобы включив его в свой состав. Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на референдуме. Страны Запада ввели экономические санкции против России. Мы больше об этом поговорим в нашем эфире. Но я прежде вот прочитаю, я вижу, что у нас буквально перед эфиром на сайте появилась новость о том, что Европейский Союз сделал заявление по случаю 6-й годовщины так называемого референдума российского в Крыму. Европейский Союз сохраняет приверженность территориальной целостности Украины, осуждает нарушение международного права в Крыму. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Жозепа Борреля Фонталеса. Далее цитата. «Нарушение международного права остается прямым вызовом международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств. Заявление также осуждает милитаризацию полуострова России, а строительство Керченского моста, открытие железнодорожного сообщения назвали насильственной интеграцией аннексированного Крыма с Россией. Это все новости к этому часу. Я благодарна Сергею Макрушину. Он еще вернется к нам в эфир сюда поговорить о коронавирусе. Но я скажу, что мы будем дальше говорить как раз о шестой годовщине так называемого референдума. Отмечу, что в этом году эту годовщину аннексии Крыма на полуострове под контролем России будут отмечать на фоне важных для России, как мне кажется, политических событий, обсуждения поправок в Конституцию России. И некоторые из этих поправок могут непосредственно коснуться и Крыма. Это тот аспект, который мы тоже сегодня в нашем эфире обсудим. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Что произошло в Крыму 6 лет назад? Что думают о событиях того дня крымчане? И как фактор времени влияет на перспективу деоккупации Крыма? Об этом обо всем поговорим сегодня в нашем эфире. Я напомню, что вы можете не только слушать нас по радио, но и можете заходить на трансляции нашего эфира на YouTube-канал «Крым Реалии» и на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там у вас есть возможность оставлять свои вопросы, комментарии. И вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Мы работаем в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, звоните, пока у вас есть возможность. Такая, я имею в виду, вот хронометраж нашего эфира. Итак, 6 лет назад, 16 марта 2014 года, в Крыму провели так называемый референдум о статусе полуострова. По итогам этого мероприятия, организованного Россией при содействии лояльных к ней крымских общественных деятелей, чиновников, политиков, при поддержке российских военных, Кремль принял решение о так называемом включении Крыма и Севастополя в свой состав. Крымчану, которые пришли на так называемый референдум, предложили выбирать вот в бюллетене один из двух вариантов. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации, это был первый вариант, и второй вариант, вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 92 года и за статус Крыма как части Украины. Россия утверждает, что явка на так называемом референдуме составила свыше 84%, большинство, более 96%, якобы проголосовали за, по факту, оккупацию Крыма России. Я напомню, что Украина считает незаконными сам так называемый референдум и его результаты, и то, что чем закончились все эти процессы, нелегитимным этот процесс назвали и мероприятие даже, это назвали и в Совете Безопасности ООН тогда, в 2014 году. После начала аннексии Крыма России страны Запада ввели санкции против России и подконтрольных ей чиновников и политиков в Крыму. В Украине в связи с так называемым референдумом 2014 года открыто уголовное производство. Что это за уголовное производство? У нас как раз есть возможность расспросить подробнее об этом у прокуратуры Автономной Республики Крым. С нами на прямой телефонной связи Егор Ребров, заместитель начальника управления, начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Егор, здравствуйте. Какие уголовные дела, уголовное производство есть по вот событиям 16 марта 2014 года? На каком они этапе?
По событиям вы имеете в виду именно референдум.
Да.
Более широко. Что касается незаконного так называемого общекрымского референдума, то есть ряд уголовных производств, процессуального руководства, в которых осуществляется прокуратура автономии. Это прежде всего уголовное производство в отношении лиц, непосредственно организовавших проведение этого референдума, то есть это должностные лица, члены избирательной комиссии Автономной Республики Крым. Ряду лиц объявлено подозрение в отношении председателя избирательной комиссии. Уголовное производство, обвинительный акт направлен в суд. Есть также у нас уголовное производство в отношении депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и Севастопольского городского совета, благодаря решениям которых этот референдум стал вообще возможным, которые фактически его назначили незаконно проведение. Там тоже уже несколько десятков, более 20 обвинительных актов в отношении севастопольских депутатов и более 80 в отношении депутатов Автономной Республики Крым уже находятся в суде на рассмотрении, а в отношении остальных лиц дела приостановлены по их розыску.
Можно ли у вас уточнить, вот по каким статьям эти люди проходят, да, что им инкриминируют и как вообще толкует для себя Украина вот события так называемого референдума по законодательству, возможно, по уголовному кодексу?
Большинство из них инкриминируется прежде всего совершение государственной измены, то есть статья 111 Уголовного кодекса Украины. Также отдельно должностными, в частности, председателя избирательной комиссии Автономной Республики Крым, который непосредственно руководил проведением референдума, инкриминируется также посягательство на территориальную целостность Украины, то есть статья 110, и действия, посягающие на суверенитет, 109.
С какими трудностями вы столкнулись вот как раз по части привлечения ответственных лиц к уголовной ответственности? Очень многие из этих лиц, тот же глава Центральной избирательной комиссии Крыма, он находится и далее в Крыму, занимает теперь должность подконтрольную России. Видите ли вы инструменты привлечения этих людей к ответственности?
Трудности вы уже озвучили. Основная это то, что все наши подозреваемые, обвиняемые находятся на оккупированной территории, либо на территории, с которой нам сложно добиться выдачи. Но, тем не менее, механизмы существуют. Уголовно-процессуальным кодексом Украины предусмотрено привлечение к ответственности и рассмотрение, проведение следствия и судебного рассмотрения так называемого in absentia, то есть при отсутствии лица. Здесь, конечно, тоже есть ряд определенных чисто процессуальных технических проблем, связанных с необходимостью надлежащего уведомления лица о подозрении, о совершении вызовов, но все это уже отработано определенным образом у нас за последние годы и делается нашими прокурорами и следователями.
Вы сказали о том, что есть ряд лиц, которым были озвучены подозрения уже. Можно ли сказать, что вот по истечению там 6-летнего срока могут в этом деле появляться еще какие-то новые фигуранты? И какова перспектива, ну как это дело может развиваться далее в условиях, когда вот те трудности, которые мы с вами озвучили, да, эти люди, они не находятся на материковой части Украины, как можно привлечь их к ответственности?
Ну, они фактически уже привлечены к ответственности. Ну, известны наиболее значимые фигуры, они все установлены, и им уже большей части из них дана оценка. Но так как все-таки события того времени, некоторым образом информация с полуострова не так широко доходила до нас, поэтому, да, следствие продолжается установление, во-первых, лиц, также причастных к этим событиям. Во-вторых, дополнительно информация, имеющая доказательственное значение в отношении лиц, уже привлеченных в качестве подозреваемых по этим уголовным производствам. И случаи, если, допустим, мы уже направили дела в суд, их судебного рассмотрения в отсутствие, ну, то есть в порядке специального судебного рассмотрения, то при наличии судебного приговора возможно и исполнение приговора на территории других стран в том числе. То есть либо мы имеем право требования выдачи этих граждан, потому как подавляющее большинство этих лиц являются гражданами Украины, мы имеем право их требовать выдачи с территории иностранных государств, ну, конечно, в случае, если нам их выдадут. Ну и, соответственно, привлечение уже их непосредственно к уголовной ответственности в дальнейшем.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был представитель прокуратуры Автономной Республики Крым Егор Ребров. Мы расспросили у него, вот как выглядят дела по событиям 16 марта 2014 года. Поскольку сегодня 16 марта 2020 года, то говорим как раз о годовщине так называемого референдума. И с нами на прямой телефонной связи уже есть украинская журналистка Наталья Гуменюк, автор книги «Репортажи «Потерянный остров». Наталья работала в Крыму Крыму, вот начиная с событий еще конца февраля 2014 года, продолжала ездить в Крым по 2019 год и может комментировать ситуацию не только вот как она выглядела по состоянию на 2014 год, но и в динамике. Но, конечно, сейчас на этот момент больше интересуют события именно 2014 года. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
А вы можете вспомнить, вот по вашим впечатлениям, возможно, но не только впечатлениям, а той информации, которая была на тот момент, в какой обстановке этот так называемый референдум тогда в Крыму проходил?
Да, мне кажется, что очень важно это напоминать. Я, в частности, работала в то время в Бахчисарае, конкретно в этот день, потому что казалось, что в Бахчисарае, ну, я не скажу, что там, потому что безопаснее, было тоже интересно это увидеть. Я помню, что там казаки охраняли, чтобы мы понимали, там ждали с поездов там журналистов или людей, которые могли бы приехать. То есть это была реальная какая-то угроза, нужно было там быть крайне осторожными. Но действительно, я помню, что там одна из моих коллег, она в то время имела паспорт гражданский Российской Федерации, Катя Сергацкого, спокойно проголосовала с российским паспортом на избирательном участке. Помню очень хорошо, как как-то там незарегистрированные люди просто дописывали в списки. Но мне очень бросилось в глаза то, как быстро, как бы так легитимизировалось вот это решение, потому что, понятное дело, Бахчисарай, крымские татары бойкотировали этот референдум, так называемый. Но у меня был эпизод, когда на следующий день я буквально встретила женщину, такую проукраинской взглядов уже в Севастополе, которая очень переживала, потому что она слышала по радио, что как будто бы 80% крымских татар проголосовали, и говорила, ну, наверное, все-таки не 80, может быть, 30, может быть, 40, Наталья. Я говорю, с чего вы взяли? Как бы вообще, что они же бойкотировали. И было показано, что даже люди, которые знали, что работает пропаганда, что вот как бы не поддерживали на то время, не поддерживали аннексию, да, все равно даже их в этой атмосфере можно было как-то там, вот настолько была сильна дезинформация, убедить, что все-таки на референдум пришло много людей. Хотя я там точно могу подтвердить, я вот как раз, когда писала книгу, тоже поднимала все свои записи, видеозаписи, и там буквально мы там, ну, там, тогда говорила, например, с Ахтемом Чайгозе, который тогда в Бахчисарае, да, был представителем Меджлиса, и они очень четко рассказывали там, что, насколько там мизерное количество людей на самом деле пришло на вот эти самоорганизованные участки.
Наталья, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Предлагаю послушать вот небольшой опрос из Ялты. Наши коллеги расспросили жителей этого города, вот как изменилась их жизнь спустя 6 лет, и голосовали ли они вот в так называемом референдуме, принимали ли участие.
Мы очень довольны. Сейчас я уже россиянка. Я тогда была украинская гражданка, и я не имела права голосовать. Во-первых, порядка больше стало, чистоты, транспорт великолепно начал ходить. Ну, я довольна всем.
Я вообще с Луганска. Вот сын у меня родился в Крыму. Просто в Луганске не все хорошо. Вот это мне один. Конечно, зарплаты дерьмо. Все, кто там отчитывается, там 35 средняя зарплата, в Ялте все не так.
Терпим.
На референдум ходили?
Нет. А что там делать? У меня были другие дела.
9000 пенсий. И 5000 плачу за хату. И вот как жить, сын помогает. Вот я сама с Украины, думаю, какая рада, думаю, все хорошо. Ну, вот 6 лет, ничего хорошего.
Цены дорогие, конечно. Для Ялты это цены дорогие. И это хорошо, что мы в России. Самое лучшее было жить, когда мы были коммунисты.
Мои надежды оправдаются, когда ведет царство Бога.
Вот такие ответы были из Ялты. Я напомню, что мы спрашивали у жителей Ялты, как изменилась их жизнь спустя 6 лет. А с нами на прямой телефонной связи Наталья Гуменюк, украинская журналистка, автор книги и репортажей «Потерянный остров». Наталья, я у вас вот хотела спросить после этого опроса. Вот вы ездили в Крым на протяжении нескольких лет, там, как минимум 5 лет после того, что случилось в 2014 году. Вы видели, что у людей, возможно, менялись настроения относительно, вот менялось отношение к событиям 2014 года, кто-то, кто поддержал Россию, в этом разочаровался, и кто-то, наоборот, сказал, что вот я не принимал участие в референдуме, но мне все нравится.
Я бы сказала так. Я точно знаю, что, несмотря что там общалась с довольно большим количеством людей, не видела людей, которые как бы тогда сомневались или не поддерживали аннексию или какие-то действия там России, и вот теперь поддержали. Вот таких я точно не видела. Людей, разочаровавшихся, конечно же, их было много, как и, конечно же, тех, кто как бы остался приверженцем так называемой русской весны, да, они, конечно же, часто говорят, что вот там не все произошло так, как хотелось бы, не все как бы там стало так дешево. Я знаю, что даже в первые месяцы очень многие люди как бы что важно, что я помню, что как работала тогда пропаганда, да, не просто же говорили, да, давайте мы присоединимся к России, например, там студентам обещали бесплатное образование, перевести с контракта на бесплатное, там еще какие-то дополнительные финансовые возможности, много из этого не произошло, но, конечно же, я точно так же, вот ровно год назад была на данных мероприятиях, связанных с, как бы, юбилеями, и вот те именно там представители так называемой самообороны, они, конечно же, и дальше оправдывают свои действия. Мне показалось очень показательным тем, что очень открыто сейчас все говорят о роли российской армии, да, о том, что вот это был спецназ, уже как будто забыли, что это, ну, то есть если тогда говорилось о том, что это какая-то самооборона, то сейчас там и Аксенов, и другие очень четко рассказывают о роли Путина, о роли военных, там, и российских военных, но все равно, мне кажется, критично напоминает, что просто там улучшение жизни какого-то отдельного человека не является оправданием нарушения международного законодательства, да. И это иногда как бы в таких разговорах забывается, когда мы просто слушаем и хотим узнать, а вдруг кто-то разочаровался, а вдруг кто-то не разочаровался. Ну, там, конечно же, то есть это не, точно так же не противоречит факту, что, да, деньги российское государство в Крым в определенные вещи, особенно показательные, как, например, для общественный транспорт, конечно же, или там строительство дорог, конечно же, вкладывает.
Спасибо вам большое за то, что вы нашли время к нам присоединиться по телефону. Это была украинская журналистка Наталья Гуменюк. Недавно у Натальи вышла книга под названием «Потерянный остров». Это сборник репортажей о жизни, поездках в Крыму, начиная с 2014 года по период вот 2019 года. Наталья там описывает разные истории. В частности, она описывает, вот, что предшествовало так называемому референдуму 16 марта 2014 года, да, вот как накалялась эта военная ситуация на полуострове, те же так называемые на тот момент зеленые человечки, российские военные без распознавательных знаков, как там появились. Я же напомню, что у вас все еще остается возможность к нам в прямой эфир позвонить 8 800 10 06 926, а сейчас предлагаю послушать небольшой опрос уже не из Ялты, но из Москвы. Наши коллеги из русской службы «Радио Свобода», они вышли на улицы российской столицы и задали вопрос, как аннексия Крыма повлияла на их жизнь.
Абсолютно никак. Отвратительно. Я теперь туда не могу съездить. Мне стыдно перед ними за то, что так делала с ними Россия.
Абсолютно никак.
Никак.
Ужасно. Ой, все. Мы свою собаку Крымом назвали. Он родился в день присоединения Крыма.
Великолепно.
Очень хорошо. Мы там отдыхали уже два раза. Очень хорошо.
А самое
хорошо.
Главное, что наши люди наконец-то с нами.
Но только доходы, наверное, уменьшились, и все. Они не стали расти.
Никак не повлияло.
И не стали ездить.
Вот так ответили на вопрос по поводу того, как повлияла аннексия Крыма на жизнь москвичей. Но это, конечно, не репрезентативный вопрос, но тем не менее, вот что люди ответили на улицах Москвы. А к нам по телефону присоединяется крымско-татарский активист Заир Смедля. Заир, здравствуйте.
Добрый день.
Вспоминая события 6-летней давности, вот можете ли вы припомнить, в каких условиях вот этот так называемый референдум проходил, и много ли, ну, я не знаю, из числа ваших знакомых или же просто вот даже людей, которые там какие-то соседи, пошли на этот референдум?
Я скажу так, что, в принципе, сегодня журналист Шавкет Наматуллаев разместил в Фейсбуке видео, как проходил этот так званый референдум на одном из участков в Симферополе. То есть, с одной стороны, это кругом военные вооруженные люди, с другой стороны, это похищенный Ришат Аметов, которого, труп которого как раз был обнаружен накануне со следами зверских пыток. То есть уже в Крыму царила атмосфера страха. Люди не понимали вообще, что происходит. Есть ли власть, нет ли власти. Что можно ожидать от этих вооруженных людей. И вот в таких условиях проходило то действие, которое почему-то потом назвали референдумом. Ну, вот этот один из тестовых участков, там видео как раз и есть, где около половины проживают крымские татары, другая часть не крымских татар. Когда там председатель этой комиссии рассказывал, что более 50% голосования приняли участие в голосовании, а потом оказалось, что всего 169 из 1800 включенных в список. То есть, а потом уже объявили, что там явка 80 с лишним процентов была. Ну, то есть, никто даже не заморачивался, сверху спустили цифру. Вы должны сказать, что там свыше 80% крымчан приняло участие в так званом референдуме. Они эти цифры обозначали. И нигде в природе не было и нет сведений о количестве проголосовавших, принявших участие в разрезе избирательных участков. Потому что тогда бы сразу вот это действие, которое они потом назвали референдумом, свободное волеизъявление, оно бы показало, что всего в этом действии приняло участие около 10% жителей Крыма. Вот если смотреть по тестовому участку.
Заира, я вас попрошу оставаться с нами на линии, потому что подсказывает мне редактор, что есть у нас звонок. Здравствуйте. Кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме.
Здравствуйте, Лена.
Здравствуйте.
Я звоню с территории России.
Говорите, пожалуйста.
Вот все сейчас вспоминают, украинская сторона вспоминает о том, как несправедливо Россия поступила с Крымом и как она нарушила международное право. Но надо же вспомнить о том, что Украина в первую очередь нарушила свое право, своей страны.
Каким
нарушила
образом?
Конституцию, где не было должности, исполняющей обязанности президента. Захватили власть незаконным путем вооруженным, это все знают. Были такие же захваты зданий на Западной Украине, в Киеве. Все горело, все пылало, это было очень страшно.
Вы эту информацию, откуда вы эту информацию получали? Вы присутствовали при этих событиях, вот в тех городах, о которых вы говорите?
Я смотрел украинские каналы, да.
Угу, понятно. Спасибо вам за ваш звонок. Я же напомню, что с нами на прямой телефонной связи крымско-татарский активист Заир Смедля. Заир, возможно, у вас есть что ответить звонившему?
Ну, здесь много всяких вещей рассказывали по тем событиям. Что там и убивали, и ели, и детей, и детей. Ну, традиционно те средства массовой информации фейковые, вернее, не средства массовой информации, а зондерпропаганды, какую они только ересь не несли, здесь когда никто не показывал той правды о том, что происходило, потому что это не в их интересах. И до сих пор, в принципе, ни о тех событиях, ни о том, что происходит сегодня, зондер-СМИ ничего не говорят. Все рассказывают о счастливых крымчанах, о том, что бюджеты ошеломятся, люди счастливы, все живы, здоровы. Да, элементарно, я на одном из ближайших похорон просто прошелся по всему кладбищу от начала до конца. И меня поразило, что смертность, вот я о крымско-татарских, о крымско-татарах, непосредственно о крымско-татарском ходе, смертность за эти 6 лет выросла в 2 раза. Я это сделал съемку с Гугла, разбеливать с момента последнего захоронения, вернее, ну, первых захоронений, которые начались с так званой Крымской весны, вот 18 марта мы похоронили Ришата Аметова, вот от его могилы начиная, я посчитал, я говорю, в два раза смертность увеличилась. Ну, это от хорошей жизни, наверное. А цены увеличились в 4, в 5, и в 6 раз, и более. И об этом же никто никогда не говорит, никто не сравнивает тот уровень жизни. Никто не говорит о том, что сегодня могут спокойно в 5 часов утра вломиться в твой дом, перевернуть его кверх ногами, выломать окна, двери, арестовать. Причем никто не будет смотреть, есть там дети, больные, старики. В последнее время вообще стало модно даже вламываться в дома без самих этих, скажем, владельцев. Кто туда что подкинет, какую литературу, какую взрывчатку. Ну, просто остается догадываться. Ну, абсолютное бесправие творится сегодня здесь. Законы не работают. Ну, в принципе... Те, кто сюда пришли, они у себя их никогда не били.
Заир, спасибо вам большое, что вы нашли время к нам в эфир присоединиться. Это был крымско-татарский активист Заир Смедля. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии». Сегодня 16 марта, и мы вспоминаем события 2014 года. 16 марта, 6 лет назад, в Крыму прошел так называемый российский референдум о статусе Крыма, по итогам которого формально Россия аннексировала Крым. Что говорили в Крыму сегодня? Крымский референдум, по словам подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, стал, цитирую, эталонным образцом прямой демократии. Выпустил сегодня по случаю этой даты Сергей Аксенов заявление. Мы же в пятницу задали вопрос постоянному представителю президента Украины в Автономной Республике Крыма, Антону Кореневичу, поскольку он юрист-международник, мы его спросили, вот в частности, почему референдум, так называемый, который прошел в Крыму в 2014 году, на самом деле референдумом не является.
Говоря о 16 марта, вы знаете, тут, я думаю, несколько факторов. Первостепенно это то, что никаких правовых оснований для этой деятельности, так называемой, не было. Материнское государство Украины никак эти действия не санкционировало. В украинском законодательстве в то время отсутствовало положение о местном референдуме, да, только всеукраинский. Mm-hmm. Это все происходило при участии активном российских вооруженных сил. То есть это нарушение главного, основного принципа международного права неприменения силы или угрозы силой. Ну, то есть в этой истории нет ничего правомерного. Она неправомерна от начала и до конца на 120%.
Годовщина так называемого референдума в этом году в Крыму проходит на фоне рассмотрения в России поправок в Конституцию этой страны. В частности, этими поправками предлагается закрепить в российском основном законе постоянство российской границы. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя вот это предложение президента России Владимира Путина, сказал, что он поддерживает его, но выступает он также за возможность принимать в состав России новые территории.
Это действительно нужная, полезная инициатива. Вы видите сами, что кроме этого политические моменты, связанные с запретом на отчуждение территории. Соответственно, я свое мнение сказал, то, что надо оставить окно в случае, если кто-то еще желает, так сказать, войти, так сказать, в состав Российской Федерации. Это мое личное мнение. То есть я бы оставил. То есть, как бы, а с точки зрения запрета на отчуждение, стопроцентное табу, крымчане, я уверен, это все интересует.
А к нам по телефону присоединяется Евгений Магда, украинский политолог, исполнительный директор Института мировой политики. Евгений, здравствуйте.
Витаю вас.
Как вы считаете, вот эти поправки, которые рассматриваются сейчас в России, которые, ну, вероятно, будут все-таки приняты, насколько они угрожают в будущем перспективе деоккупации Крыма, учитывая тот факт, что вот эти российские границы в представлении России, Крым и Севастополь якобы входят в российские границы, что это будет закреплено на уровне Конституции России?
Мабуть, треба звернути увагу на те, що поправки до Конституції передбачають не лише закріплення кордонів Росії, а Путін свого часу говорив, що кордони Росії не завершуються ніде. Але той факт, що зміни до Конституції передбачають, що буде примат внутрішнього права над правом міжнародним. Тобто Росія буде виконувати тільки ті норми міжнародного права, які не суперечать її внутрішньому законодавству. Думаю, що це має протверезіти в першу чергу як окремих українських політиків, так і наших західних партнерів, які думають, що там піде Путін, все зміниться, все завершиться, зміниться парадигма, зміняться підходи. На жаль, парадигма не зміниться, вона залишиться надалі імперською. І, на жаль, очевидно, що найбільш вірогідний шлях повернення Криму до складу України пов'язаний з повною чи частковою дезінтеграцією Російської Федерації. Тут не повинно бути жодних ілюзій. А стосовно поведінки Російської Федерації, яка в такий спосіб змінює Конституцію, то це мені нагадує поведінку грабіжника, який, як виявляється, десь вільний від грабунків час працює законодавцем, і він для себе особисто протискає якісь норми законів, які дозволяють йому уникнути відповідальності. Це все одно, що в українському законодавстві, наприклад, для пана Аксьонова була б ексклюзивно передбачена смертна кара. Але такого у нас нема. Універсальні закони, ну, наскільки я розумію, взагалі правові норми, це одна з запорук правосуддя. Тому Росія робить те, що вона вважає за потрібне, Україна, відповідно, має цьому протидіяти на всіх міжнародних майданчиках.
У нас буквально 2 минуты остаются, но я все же вам задам этот вопрос. Вот как вы считаете, как вот эти поправки в Конституцию России, которые рассматриваются сейчас, как они могут повлиять на жизнь, вот в частности, крымчан? Потому что на прошлой неделе вот заявили в подконтрольные России власти Крыма, что поддержали на уровне Крыма предложенные поправки, но я просто не знаю, возможно, не понимают до конца люди, вот как это может повлиять на их жизнь. Не можем мы задать этот вопрос Евгению Магде, но не будем уже мы его перенабирать. Поблагодарим его за участие в нашем эфире. Евгений Магда, украинский политолог, исполнительный директор Института мировой политики, был на связи с радио Крым Реалии. Я же предлагаю еще послушать, что нам на вот этот вопрос, насколько предложенные поправки в Конституцию России могут повлиять на перспективу деоккупации полуострова. Мы этот вопрос задали Антону Кореневичу, постоянному представителю президента Украины в Автономной Республике Крым, и вот что он нам ответил.
Мы же и сейчас можем открыть с вами Конституцию Российской Федерации и увидеть, что Крым и Севастополь – это части Российской Федерации, да? Но мы же не верим этому. Мы же понимаем, что они неправомерны, потому что они противоречат всем основным принципам международного права, в том числе Уставу ООН. Поэтому любое другое изменение, оно будет точно так же ничтожно, да? Но я думаю, что тут ключевое все-таки это позиции международного права, которые не изменятся, что бы там про Крым не написали в Российской Конституции.
Я напомню, что это были слова постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кореневича. Он побывал у нас в гостях в минувшую пятницу. Вы можете найти этот эфир на YouTube-канале «Крым Реалии». Наша коллега общалась с ним. Я же благодарна всем, кто к нам в эфир присоединился. Будем следить за развитием ситуации, за мероприятиями, которые сегодня будут, в частности, в Крыму проходить, и что будут по случаю 16 марта заявлять на материковой части Украины. Поэтому оставайтесь с радио «Крым Реалии», заходите на сайт «Крым Реалии». Мы же продолжаем наш эфир. Через несколько секунд поговорим о том, как коронавирус влияет на границы разных государств.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно – от вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Это эфир «Радио Крым Реалии». Елена Римовская, Сергей Макрушин работают для вас в прямом эфире. У вас есть все еще возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926. Нам тут, Сергей, озвучили замечание такое в Фейсбуке. Почему мы распечатываем свой сценарий на бумаге, а не бережем природу и не читаем с компьютера?
Хороший вопрос.
Хорошо. Перед тем, как мы начнем говорить о коронавирусе...
Примем во внимание.
Да, я могу только о себе сказать, что я, как человек, который давно работает в прямом эфире, у меня всегда есть паника, что с ноутбуком может что-то случиться, а сценарий на бумаге никуда не денется.
Да, не зависнет бумага в решающий момент.
Да, но у нас вот сейчас в этой части нашей программы, это важно для тех, кто решит звонить, 8 800 10 06 926, мы поговорим о том, что происходит с коронавирусом в Украине, Крыму, России, и как это влияет на передвижение между этими территориями. Есть сегодня некоторые новости.
Да, тема очень важная, учитывая, что подконтрольные Кремлю власти Крыма обратились к федеральным органам власти России с просьбой закрыть участок админграницы с материковой Украиной. Об этом журналистам сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Я его процитирую. «Все меры предупредительные на границе предпринимаются. Сейчас с Владимиром Андреевичем, Константином имеется в виду, и начальником управления ФСБ по Крыму, проговорили. Мы сегодня выходим с инициативой, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной».
Аксенов также добавил, что накануне подконтрольное России Министерство здравоохранения Крыма посетило все пограничные посты, направили туда дополнительный медперсонал. Стоит отметить, что реакции Москвы пока на просьбу Сергея Аксенова нет. Правительство Украины это заявление Сергея Аксенова тоже пока не комментировал.
Что происходит на материковой части Украины? 12 марта в Украине начался карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Продлится он 3 недели до 3 апреля. С полуночи 16 марта на следующие 2 недели въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства запрещен. Также временно закрыты около сотни пунктов пропуска. Еще почти полсотни пунктов пропуска временно прекращается пешеходное сообщение.
Пока что админграница между Херсонской областью и аннексированным Крымом работает, никто ее не перекрывал. Пограничники рассказали о том, что они продолжают проводить в пунктах пропуска температурный скрининг всем, кто проходит админграницу, то есть бесконтактным градусником или термометром меряют температуру. Подробнее об этом рассказал руководитель отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Контрольні пункти в'їзду-виїзду на межі з окупованим Кримом працюють, як і працювали до цього, в штатному режимі. При цьому прикордонники продовжують здійснювати заходи по вимірюванню температури, фактично температурний скринінг всіх осіб, які слідують на материкову частину. Загалом близько від 2 до 3 тисяч осіб за добу проходять такий температурний скринінг. На щастя, поки людей, які мали ознаки захворювання на межі з Кримом, ми не фіксували. Ситуація стабільна. Вимірювання температури взагалі фактично не притаманне для задач Державної прикордонної служби. Однак, аби мобілізувати всі ресурси для боротьби і недопущення поширення коронавірусу на території України, Державна прикордонна служба такі заходи здійснює спільно з медичними працівниками.
Также стоит отметить, что предложения временно ограничить пропуск через административную границу на материковой части Украины звучат. 13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о том, что есть предложение временно перестать пропускать через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе и через границу с аннексированным Крымом на время карантина украинцев без регистрации на неоккупированной материковой части страны.
Это его заявление, оно последовало заявлению министра внутренних дел Арсена Авакова, который предложил, чтобы украинцев без регистрации на неоккупированной части Украины не пропускали через КПВВ на Донбассе и на админгранице с Крымом. Вот в качестве примера тогда Арсен Аваков объяснял, что если гражданин Украины живет в Горловке, например, это в Донецкой области, имеет там место регистрации, он не может быть пропущен на территорию, но под подконтрольной Украине часть территории, потому что Горловка находится сейчас под контролем боевиков группировки ДНР, но это временные ограничения на период карантина, но важно отметить, что эти ограничения, они только обсуждаются, их не вводили, и сегодня вот вы можете...
Стоит отметить также, что эта идея Авакова, в частности, она встретила критику со стороны правозащитных организаций, в частности, Крымской правозащитной группы.
Ну вот я просто вижу, что у нас сегодня на сайте наши коллеги звонили опять в Государственную пограничную службу Украины, спрашивали, что там на админгранице между Херсонской областью и Крымом. Сказали, что нет пока никаких изменений в работе, продолжают вот мерить температуру, и даже не наблюдается особо уменьшение пассажиропотока на админгранице.
В Министерстве здравоохранения Украины сообщают, что по состоянию на 16 марта лабораторно подтверждено 5 случаев COVID-19 на территории Украины. 4 случая в Черновицкой области и 1 в Житомирской с летальным исходом.
Согласно сообщению, 80 проведенных тестов дали отрицательный результат. Еще 9 фактов возможного инфицирования исследуют.
По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 16 марта более 169 тысяч человек в мире инфицированы коронавирусом. Более 6,5 тысяч умерли. Выздоровели более 77 тысяч.
Если позволишь, я сделаю сейчас небольшое отступление и расскажу о том, что, ну, по крайней мере, на материковой части Украины существует возможность следить за ситуацией, за официальной информацией по ситуации с коронавирусом в официальном телеграм-канале. Там даже, по-моему, там уже несколько десятков тысяч подписчиков. И заявили, мы рассказывали вам об этом в новостях, что в Фейсбуке сейчас, когда ты скроллишь ленту, то тебе Фейсбук предлагает зайти на официальный украинский правительственный ресурс по поводу ситуации с коронавирусом на подконтрольной Украине части территории.
Ну и из Крыма тоже поступает сообщение о том, что Facebook выдает выдачи, вот как раз-таки эти рекомендации от Министерства здравоохранения Украины.
Да, призывают в официальных органах власти Украины следить за официальной информацией, потому что на фоне всех этих сообщений появилось очень много, ну, фейков в том числе, и информация, которая, ну, может провоцировать лишнюю панику. Можем рассказать о том, что в Крыму выпустили рекомендации для тех, кто прибыл из стран, где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора в Крыму. И стоит добавить, что пока по официальным данным того же Роспотребнадзора в Крыму зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекции по-прежнему нет. Я ведь не ошибаюсь?
Да, такие данные дает Роспотребнадзор по Крыму. Я напомню, да, что есть рекомендации от Роспотребнадзора в Крыму. Заключаются они в следующем. Что в случае подозрения на коронавирус необходимо связаться с медработниками, позвонить самостоятельно в поликлинику по месту жительства, предоставить сведения о состоянии здоровья. Также необходимо ограничить круг общения, не посещать массовые мероприятия и объекты с большим скоплением людей, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при общении с другими людьми. Маску необходимо менять каждые 2-3 часа, соблюдать гигиену рук, использовать антисептические средства, а также соблюдать респираторный этикет при чихании или кашле.
Ну, и, наверное, стоит напомнить симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что у вас может быть коронавирус, но это не совсем точно, это можно установить только в результате обращения к медицинским работникам. Обращают внимание специалисты на то, что симптомы этой новой инфекции сходны с симптомами обычного сезонного гриппа. Это высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота, диарея. Поэтому, если какой-то из этих симптомов серьезно вас беспокоит, то, возможно, стоит обратиться к врачам. Тут можно, мы еще успеваем сказать, что сейчас очень активно не только на материковой, на подконтрольной части Украины, там в Крыму или в России, или в Беларуси в той же, вводят очень много разных ограничительных мер. Мы рассказывали в новостях о том, что, например, сегодня в Киеве, в столице Украины, приняли решение ввести ограничения там на функционирование тех же каких-то общественных мер. Те же кафе, рестораны обещают закрыть с завтрашнего дня, если я не ошибаюсь. Будут работать АЗС, банки, банкоматы, продуктовые магазины, аптеки, но даже обещают вроде как ограничить передвижение из Киева в другие города. Как это будет выглядеть, будем сегодня на протяжении дня за этим следить. И можно напомнить также, что в Москве, например, еще на прошлой неделе запретили массовые скопления людей, и сейчас даже там пикеты проходят на фоне этих предложений о поправках Конституции. Турцию, но они одиночные.
Своими наблюдениями о том, что происходит в Крыму, вы можете поделиться и с нами, а следовательно и с другими радиослушателями в Крыму. Я напомню, что кроме возможности дозвониться к нам в прямой эфир по номеру 8 800 10 06 926, вы всегда можете связаться с нашей редакцией. Есть форма обратной связи на сайте Крым Реалии. Там же доступны контакты, доступна наша редакционная почта. Можете писать нам на эти контакты.
Да, это все новости к этому часу. Мы, конечно же, будем следить за ситуацией. Советуем вам оставаться с радио Крым Реалии. Вы знаете, что у нас в прямом эфире есть утреннее, дневное, вечернее шоу. Кроме того, и мы, и наши коллеги на сайте Крым Реалии тоже работаем над тем, чтобы вы были в курсе всех самых важных новостей. Поэтому заходите на наш сайт и заходите на странички Крым Реалии в социальных сетях.
Следует понимать, что важна не только фактически гигиена, да, еще важна информационная гигиена. Доверяйте только проверенной информации. Такую информацию вы всегда найдете на сайте Крым Реалии.